Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. Фирма «Карло Фаберже» занималась изготовлением ювелирных изделий не только из драгоценных металлов и бриллиантов, но и из очень разных материалов. Материалы использовались любые, которые могли бы наилучшим образом помочь в осуществлении художественного замысла. И при этом изделия все равно считались ювелирными. Мы продолжаем знакомиться с выставкой в гербовом зале Зимнего дворца «Фаберже ювелир императорского двора» в рамках встречи, организованной для небольшой группы журналистов. Рассказывает куратор выставки Татьяна Валерьевна Бабошина, научный сотрудник отдела западноевропейского прикладного искусства.
Ну вот мы подошли к следующей части зала. Здесь еще вот две витрины.
И здесь тоже работа из серебра. Это кубок-приз, который Николай II вручил графам Бергам, когда они победили в гонке на яхтах в 1898 году. Вот как раз тогда был учрежден эти соревнования ежегодные. И этот кубок выполнен в стиле барочных кубков XVIII века, и в него вмонтированы медали и монеты настоящие XVIII века. Вот так.
Ну, это вот как в нумизматике, да, там стоят тоже такие кубки с монетами.
Несмотря на всю приверженность Фаберже историческим стилям, он все равно пробовал себя в искусстве модерн, но это больше у него отразилось в предметах интерьера, и в данном случае это ваза. Как раз у Александры Федоровны в Александровском дворце были переделаны в новом стиле апартаменты Мельцером, и она украшала апартаменты, например, вот вазами. А вазы, которые у нас представлены. Вот здесь это ваза фирмы Далтон, английская фирма. Это была куплена у Фаберже Николаем II. И это не галле, потому что... Чем она интересна, эта ваза? Потому что прорезаны вот эти фигурки вручную.
Вот это черное, то, что
тонированное. Да. Это прорезано вручную, а у галле он использовал травление кислотой. Вот, и интересно, что делая в мастерских оправы для этих ваз, Фаберже всегда, его мастера всегда очень аккуратно подходят к решению этой проблемы. Они вторят линиям основным. А вот в вазе вот Далтон очень яркое вторжение. Да? Это мастерская Виктора Арна. Он использует вот эти ниспадающие стручки гороха.
Получается, что вот эта ваза – это не Фаберже, что ли, или как?
Считается, что это Фаберже, то есть ваза, сама ваза, да, фаянс был сделан в английской.
Да, понятно.
Да? Угу. А вот здесь как раз ваза и стекло, это галле. Да.
Угу.
Да, и две вазы вот со стрекозами, да, что очень интересная ваза, такой формы необычной, конической, с строчками из стихотворения бельгийского поэта Метерлинка. Это ваза со строчкой стихов Бодлера. И очень Фаберже и вот мастерская Рапопорта очень поддерживающе используют именно оправы. Используют, да, растительные мотивы, флоральные, чтобы не отвлекать от стекла. Да, здесь представлены вот это обе вещи из музея Баден-Бадене. Здесь как раз афиша, плакат, который был... который рассказывает, что есть у Фаберже московское отделение, да, как раз его плакат вот этого отделения. И тиски ювелирные, которые принадлежали Михаилу Перхину, главному ювелиру.
То есть это рабочий инструмент?
Да, рабочий инструмент.
Не декоративный просто
нет,
пока?
Нет.
И в Одессе, я смотрю, да, тоже было еще?
Да, в Одессе, в Киеве, в Москве, в Лондоне.
Ну вот это вот сова или снегири, совсем уж современная, выглядит очень, ну, как бы...
Да, да, это спичечница, она, да, и как раз по мотивам Босха, то есть непонятное существо, как всегда у Босха, и из песчаника сделаны, ну, его все тельце,
да.
И берешь спичку...
Благородные материалы тоже.
Да-да-да, да, абсолютно все, что ему подходило под его идеи, под его замысел, он использовал. И песчаник, он же шероховатый, и можно было сразу зажечь спичку,
то есть бачок. Сверху там спичечки,
да,
были?
Да-да-да. Да. Камнерезные вещи. Сама мастерская начинает выполнять камнерезные вещи с 1907 года, когда появляются мастера камнереза именно в ферме. А до этого использовались фигурки и дорабатывались уже в мастерской. Фигурки покупались на Екатеринбургской фабрике, на Петерговской фабрике и иногда даже в Идере-Оберштайне. И уже дорабатывались до нужного состояния в мастерских Фаберже. Фигурки были очень популярны. Вот, например, здесь кенгуру, которая принадлежала Марии Федоровне. У нее было более 100 фигурок. Любили обмениваться такими подарками в императорской семье. Да, мышка с морковкой – это подарок Шишинской. Так что, поскольку... Ну, камнерезное тоже не изобретение Фаберже, да? Появились все эти Петерговская, Екатеринбургская, Колыванская фабрики. Когда начали строиться в Петербурге новые дворцы, нужно было интерьеры как-то, да, там, столешницами, вазами украсить, тогда появляются эти камнерезные фабрики. И с тех пор они не прекращали до рубежа веков своей деятельности. И Фаберже просто ввел это направление и тоже и в свою деятельность.
Я так понимаю, что там продолжаются, да, камнерезные всякие?
Там продолжается камнерезное у нас тоже. И если здесь были фигурки из цельного камня, в этой витрине самое интересное – это блокированная, так называемая, миниатюра. И шедевр камнерезного искусства и блокированная миниатюра – это как раз портрет камер-казака Андрея Алексеевича Кудинова, который был камер-казаком при Марии Федоровне. И самое главное, что мастера хотели показать, это вот мастерство подбора цветовой гаммы. Да? В общем-то, вся фигура сделана из яшмы разных цветов. Только борода из халцедона и из гагата сапоги. Да? И медальки золотые с эмалью. Да, с эмалью.
То есть это вот получается, что каждая деталь, вот, ну, это все камень, ну, вырезанный камень, да?
Это все вырезанный камень, все абсолютно так притерто и склеено, и закреплено, и незаметные эти стыки, вот как раз мастерство всего в этом. То есть мог Фаберже образцами для его вдохновения могли послужить в галерее драгоценностей. Есть фигурки мастера XVIII века, начала XVIII века, Мельхиора Динглингера. Также он, когда путешествовал по там, Дрездену, Мюнхену, тоже мог видеть, да, его фигурки. Угу. Также может быть образцом и то, что его сподвигло начать именно такую скульптуру, это фарфоровые фигурки Попова и Гарднера. Вот, а эта фигурка была куплена за 2300 рублей Николаем II, и она находилась у него в кабинете.
Это большая сумма, 2300 рублей.
Это большая. У нас там есть нож нефритовый для бумаги. Он был куплен Марией Федоровной за 70 рублей. Да? Ваза, которую мы видели со сфинксовыми ножками, она была куплена за 100 рублей. Да, то есть...
А вот этот солдат тоже, ну, как вы сказали,
блокированный? Да-да-да.
Тоже?
Да, миниатюрная скульптура можно назвать, да? Mm. Это тоже, да, из разных материалов.
Это не элефант, это самое лицо, не слоновая кость?
Нет, это яшма. Да, а солдатик был у нас все время на экспозиции в главном штабе. Mm-hmm. А его нам предоставил Музей христианской культуры. Да, и вот мы пришли к завершению.
Красота.
И к... Да, как раз это период работы, да, изделия периода работы и периода Первой мировой войны.
Это лазарет, да, наверное?
Да, да, как раз вот эти емкости для стерилизации и таз, они были выполнены для лазарета цесаревича Алексея в Зимнем дворце. То есть, когда началась Первая мировая война, многие мастера были призваны на фронт в армию, и Фаберже переформировывает свое московское отделение под нужды фронта, да, выполняет разные заказы, там и гильзы, гранаты, и в том числе утварь и медицинскую, да, и военную. И здесь еще представлена бульетка для кипятка и самовар.
Но это же было массовое, да, производство, не так, что один-два экспоната.
Это поскольку это для лазарета, да, это выполнялось как раз, ну, все-таки.
И... Ну, наверное, штучек, может быть, 5 делали для госпиталя. Конечно. А вот была когда выставка, посвященная 1917 году, там тоже показывали предметы из лазарета, там, по-моему, самовар, еще что-то. Угу. Это вот не производство Фаберже были вещи? Не помните?
Поскольку было недавно, а вещи были находились в штабе, так что вряд ли это было из именно тех вещей, которые выставлены в штабе. Так, и вот мы подходим к галантерее. Разные портсигары с разной выделкой, да, поверхности. Да, и тут и эмаль по гелиошированному фону, и для сигар портсигар из карельской березы, да, с эмалевыми разными накладками.
А вот еще тоже, вроде, если не ошибаюсь, Николай II заказал Фаберже сделать портсигары для нижних чинов, которые лечились в лазарете. Да?
Был? Да. Ну, то есть, также, как я говорила, да, было большое количество подарочных вещей, да, которые выполнялись не только в фирме Фаберже, но и в других фирмах. И количество, и качество, и материалы, все было абсолютно разнообразное в большом количестве, чтобы никого не обделить вниманием.
Ну, понятно, что это были не с бриллиантовой кружкой,
да,
а с портсигарами.
Да, да, да.
Для нижних чинов,
да, да, да.
Понятно.
И так, здесь опять предметы интерьера, это часы. Из бавинита, из мрамора, вот в виде слоника. Часы вот были Борису Терновскому, болгарскому престолонаследнику подарены. Вот, так что часы тоже пользовались. Да, и вот часы из мрамора были в апартаментах в Зимнем дворце. Фотографические рамки.
Ага.
Фаберже не только был хорошим менеджером, то есть он привлекал людей, сохранял кадры, да, лучшие ювелиры были у него в мастерских. Так, когда появлялись какие-то новые явления, например, фотография, или когда появилось электричество, электрические звонки он начал делать, то есть постоянно искал новые пути, да, куда, да, да, своим это, талантом, искусством. Итак, здесь вот интересная и моя любимая рамочка. Это Александра Федоровна с Татьяной. Представлены еще в зале костюмы и портреты, чтобы как-то ввести зрителей в эту атмосферу рубежа веков. Тут платье вот мастерской Бризака, принадлежавшей Александре Федоровне. Рядом мундир Николая II и позади вот мундир Александра II.
Второго?
Второго. Рядом витрина с вот черное платье принадлежало Марии Федоровне. А рядом платье мастерской Ворта, ну, один из любимых модельеров и Марии Федоровны. И это платье принадлежало Зинаиде Николаевне Юсуповой. Вот как и модельеры, как и Бризак, так и Ворт. У них постоянно заказывали императрицы, и дочери Александры Федоровны, и Николая II там же заказывали. Да, самые знаменитые изделия Фаберже, по которым знает его весь мир, это пасхальные подарки. Вот. Серия вся началась в 1885 году с первого пасхального подарка Александра III, да, Марии Федоровне. Это яйцо белое, и все остальные детали складываются в нем как матрешки, да, потом идет желток золотой, курочка, корона и подвески.
Подвески в короне были, да?
Да, да, да. Вещи, вот и это яйцо, и эти простые металлические яйца с иконками, они находились в главном штабе на экспозиции, как и яйцо Ротшильда. Оно было подарено тоже, как и часы на 25-летие бракосочетания. Они были преподнесены президентом Российской Федерации на 250-летие Эрмитажа. А заказаны они были в 1902 году Беатрисой Эфруси, по случаю помолвки своего младшего брата Эдуарда Ротшильда. И вот самыми новыми предметами, которые позавчера приехали, и мы благодарю дизайнеров, которые все замечательно сделали и в очень короткий срок, по сторонам вот эти два яйца пасхальных. Mm-hmm. Они оба были сделаны на Пасху 1904 года. С красной эмалью было преподнесено Николаем II Марии Федоровне. И в нем сюрприз икона, да, Александра Невского.
Mm-hmm.
Вот, а другое, это шикарное, да, красивое, богатое яйцо, на ту же Пасху было преподнесено им своей супруге по случаю, да, на десятилетие их бракосочетания. На поверхности, да, выполнена акварелью на слоновой кости портреты членов императорской семьи, а сюрпризом были цветы в корзине.
Букет.
Да.
А часы Ротшильда еще завозят?
А поскольку, как и с часами на 25-летие, они сразу поступили на экспозицию, их сразу поставили, и возможности изучить реставраторам не было, потому что они, поскольку всегда находятся в экспозиции, теперь здесь.
И все это техника горячей эмали, да?
Да, да, это гигиешированная эмаль. Да, чем знаменит был тоже Фаберже, поскольку он увеличил количество оттенков до 500. Да, и у многих мастеров в секрете была рецептура эмали. И удивительно это, что все было же на глаз. Были печи, да, эмаль наносится, потом обжигается, потом полируется до 6 раз, температура все уменьшается. То есть до 30% брака было. Но всего 30% для производства, которое было на глаз.
Ну да.
Какое мастерство было у мастеров. Да, а сюрприз здесь... повторяет яйцо, которое было сделано, яйцо петушок, для Марии Федоровны. И вот специально для него и спрашивал Фаберже разрешение, да, механизм часов павлин Джеймса Кокса изучить. И,
да. Я хотела просто закончить с этой витриной, может быть, тогда, с этой стороны. Здесь это тоже оклад Фаберже, вот икона Николая Чудотворца?
Да, икона, да, фирмы Фаберже из Баден-Бадена, как вот предметы под иконой. Да, вот нож, который был куплен за 70 рублей Марии Федоровны. И ее папка с ее монограммой «М» для документов. И молитвенник, который принадлежал Ольге Николаевне.
То есть такие очень-очень личные вещи.
Да, вот это как раз личные вещи. И ларец был подарен оренбургскими казачками на бракосочетание Александра Федоровны и Николая II. И он, как и эта лампа, находились в апартаментах Александра Федоровны и Николая II.
А почему оренбургскими казачками? Он был шефом какого-нибудь оренбургского полка, казачьего войска?
Не знаю.
Ну, допустим, почему не донскими или кубанскими?
Подарков было очень много, да. То есть и вот куда бы ни приезжали, да, императорская чета, отовсюду им были подарки. Вот от дворянства, от знати, от города.
Понятно.
С чего началась вот выставка? С выбора зала. Ну, сначала была идея, и примерно вы зал выбран, или вам предложен, или вы сами его вот выбрали. Скажите.
Во-первых, надо обязательно сказать то, что проект был начат, и автором проекта является Марина Николаевна Лопато, которая, к сожалению, покинула нас летом. Именно это ее идея взять именно вещи, именно те вещи, которые находятся здесь, именно в этом количестве, именно такие разделы сделать смысловые в зале. А зал был тоже сразу выбран, и он как раз подходит для такого случая, для все-таки вещи императорской семьи. И то, что он гербовый, тоже немного символично, поскольку герб наряду с другими клеймами, да, клеймами мастерских и клеймами Фаберже, использовался в, ну, при клеймлении, при, да, и при изготовлении вещей фирмы.
Какова судьба дела Фаберже? Сам он, как я понимаю, недолго после революции протянул. Он эмигрировал уже, да?
Он, а да, вот, да, в 18-м году.
Вот что-нибудь мастерские развалились, или новая власть пыталась их использовать, или он там что-то, или его дети пытались в зарубежье что-то сделать?
В 18-м году уезжает Фаберже из Петрограда, оказывается в Швейцарии, где в 20-м году умирает. Да, сыновья, Агафон остается в России. Он становится оценщиком, да, в оружейной палате как раз тех вещей, которые были изъяты из дворцов, потому что им нужно было срочно понять большевикам, сколько стоит какая вещь, какие камни. чтобы получить за них деньги за границей. И так все вещи разошлись по миру. И связана вот эта ситуация с именем Армандо Хаммера, который вещи коллекционировал эти вещи и потом в универмагах распродавал. И был такой человек, его знакомый Самюэль Рубин, который берет имя Фаберже и делает из него бренд, но бренд парфюмерный. Да, и в 70-е, там, 60-е годы. Там менялись после него, перепродавался этот бренд несколько раз. Сначала была, да, там, только парфюмерия, а потом, в конце, мне кажется, 90-х, покупает этот бренд снова, и теперь Фаберже производит и ювелирные изделия тоже. И это не связано с именно потомками Фаберже.
Угу. Понятно.
Да, а два других сына погибли неизвестно как.
Ну, они, по-моему, просто пытались там в Европе что-то
да,
сделать, но, в общем,
да, не сильно. Недолго, потому что Агафон пишет, у него есть письмо, в котором пишет судьбу братьев и судьбу мастеров некоторых, да.
Ну, в общем, все печально.
Трагично, трагично, трагичная судьба.
Ну что же, спасибо вам большое, очень интересно, подробно, замечательно.
Главное, доставило удовольствие работа с этой выставкой.
Абсолютно, да. Конечно, когда вещи держишь в руках, когда проверяешь с реставраторами, да, с охраной сначала, потрясающе.
Да, к сожалению, судьба как семьи Фаберже, так и его дела, в общем-то, трагична. Еще более трагична судьба его произведений, которые были распроданы советской властью с помощью агента Коминтерна, социалиста и коммуниста и по совместительству американского предпринимателя Армандо Хаммера. В 21 веке постепенно некоторая часть национального достояния, разбазаренного советской властью, все-таки возвращается в Россию. На специальной встрече, организованной для журналистов, у выставки, представленных на ней экспонатах и о личности Карла Фаберже, рассказывала куратор выставки Татьяна Валерьевна Бабошина, научный сотрудник отдела западноевропейского прикладного искусства. Выставка продлится до 14 марта 2021 года, и перед визитом в музей, пожалуйста, уточните, в какой из двух маршрутов входит посещение этой выставки. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания. Thank you.